Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Программа «Грани времени. Интервью». Меня зовут Мумин Шакиров, а мой гость – израильский актер театра и кино Анатолий Белый. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте, Мумин.
В октябре вы выступите перед публикой с музыкально-поэтическим спектаклем «Часть жизни». Со сцены прозвучат стихи Бродского, Пастернака, Осипа Мандельштама в музыкальном сопровождении саксофониста и композитора Арнольда Гискина. Все ли русские поэты ложатся на джаз?
Ну, далеко не все. Конечно же, это очевидно, но выбор тех поэтов, которые вошли в этот музыкально-поэтический спектакль, они как раз все три, они как русскоязычные, российские, советские поэты, да, кроме них там еще Владимир Маяковский присутствует, и Женя Беркович, и Аля Хайтлина в конце, как такая связь времен. Они ложатся, нам удалось их соединить с джазом, потому что, конечно, это поэтика уже более, это 20 век, да, она более рваная, более синкопированная и как раз ложится на джаз. Вот Пастернак в меньшей степени ложится на джаз, он более классичен, это, конечно, более какой-то фортепиано, виолончель, скрипка. Бродский лег идеально, просто идеально. Мандельштам нужно было чуть-чуть постараться. Но, в принципе, соединение поэзии и музыки – это, очевидно, такая очень правильная, коррелирующаяся вещь, потому что поэзия – это и есть музыка. Музыка, только выраженная в словах, да. И все эти 3-4 автора, они мне близки, сыграли свою роль в моей жизни. Я учил стихи просто так для себя, и потом это вылилось в программу. С 2016 года она преобразовывалась. И вот когда мы репатриировались в Израиле, я увидел, что Арнольд, которого я знал еще с Москвы, тоже здесь. И у меня возникло вот это желание сделать здесь это вот такую с Арнольдом именно. Я знал, что у него говорящий саксофон, что он играет, у него саксофон разговаривает просто.
Голос есть, но не зловещий. Материя, конечно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужинами.
Кто из вездемы затем страшны, твоего чего все не знают.
Мы вот сделали такую программу, где абсолютно джазовая, драйвовая, совершенно неунылая вещь и драматическая, и лирическая, и смешная временами, где солирует слово, потом солирует музыка, потом они сливаются, потом разъединяются. И это такого полтора часа такого джем-сейшн, если хотите, и как бы чтобы унести зрителя в такие горние дали.
А выбор поэзии, выбор конкретных стихов – это ваш выбор или это совместное творчество?
Нет, выбор стихов – это была моя епархия.
А он уже подстраивается.
Было так. Мы сели на кухне у меня вот здесь, на квартире, где я сейчас живу. Он приехал ко мне с дудкой, как он называет, вернее, с тремя дудками. Значит, и мы сели, и я ему показал, говорю, у меня вот такое стихотворение, вот такое. Они у меня соединяются вот так. Там есть драматургия, внутреннее соединение этих стихотворений. Здесь я бы хотел, чтобы была вот такая хрупкая, такая тончайшая лирика капельная. Здесь вот надо такое мясо дать. А здесь как бы такого... джа какого-то блюза, какого-то такого, тоска по роде, ностальгия, там Бродский, его там американские стихи и так далее. И вот мы сидели, и вот вместе он себя записал. Это все сказал, окей, я поехал. Через там 2 недели мы встретились, и он привез мне музыкальные наброски, которые практически не подвергались никакому-то изменению. Он настолько почувствовал, и я понял, что я не ошибся, он настолько чувствует и поэзию, и музыку, и так это у нас все соединилось, что получилась такая прям закончилась. Конченная, очень классная штука.
А прозу вы под музыку не пытались читать?
Почему же? Было такое в Москве еще, в зале Менчаковского. Были такие вечера в жанре сторителлинга, когда ты читаешь какой-то текст, а оркестр там симфонический играет музыку. Собственно, «Маленького принца» я сейчас так и делаю. Это тоже мой один из спектаклей, который я сейчас здесь сыграю с камерным оркестром Тель-Авивской филармонии. Вот 12 струнников на сцене, я читаю «Маленького принца», и сзади на экране еще идет песочная анимация.
Скажите, Анатолий, читать стихи для вас – это регулярный тренинг, чтобы поддерживать актерскую форму? Или это для вас отдельный вид драматического искусства, что без стихов не могу дышать?
Без стихов не могу дышать, такого не скажу. Я, в принципе, не могу дышать только без кислорода и своей семьи, близких и родных. Наверное, вот так. Это часть жизни. А, собственно, так и называется наш спектакль. Это правда, это часть моей жизни, очень важная, потому что с детства любовь к стихам нам привела мама, учительница русского языка и немецкого языка, да, филолог, как бы очень любила всю свою жизнь, до сих пор учит стихи какие-то, любила поэзию и вела кружок в своей школе, и сама со сцены читала. И это вот подсознательно в меня вошло, и она нас заставляла учить стихи. С сестрой мы учили стихи, каждое воскресенье должны были издавать по стихотворению. Но это было как бы, да, в детстве такое как бы... Все равно этот образ мамы, читающей стихи со сцены, он как-то, видимо, куда-то засел, долго-долго там сидел, и потом вышел наружу в абсолютной любви, и это отдельная грань моего творческого творчества, где я могу говорить... словами, близкими к тому, что я чувствую. Да? В пьесах мы иногда не можем выразить все, что мы хотим, и так, как мы хотим, да, актеры. А здесь тексты, которые меня пробирают насквозь, которые меня электризуют, которые меня как раз и с помощью их я могу выразить с помощью них самое-самое сокровенное свое. Поэтому для меня это такой очень сокровенный жанр, очень... Ну, наверное, один из таких самых моих любимых, действительно.
Вы служите в театре ГШР, играете спектакли на иврите, и туда приходит израильский зритель. Он чем-то отличается от российского зрителя?
В театре ГШР, ну, да, конечно, отличаются. Израильтяне, в принципе, отличаются от русских, от россиян. Это очень эмоциональные, открытые, как дети. Они вот очень-очень эмоциональные. Мне очень воспринимают очень живо, да, как бы связь с зрительным залом, она либо есть, либо ее нету. Если уж есть, так она есть. А если ее нету, так ее нету. Вот. И, наверное, это как бы такая, ну, то, что чувствуется сразу, с первого раза. А так, в принципе, театр. ГШР один из, наверное, я, пожалуй, скажу, лучший театр Израиля на сегодняшний день. Его основал Евгений Арье в 90-м году, и с тех пор. Это особый театр, международный театр, особый театр. И публика у него своя, и люди туда приходят, зная, что это как бы знак качества.
А каков процент русскоязычных туда приходит, или таких исследований не было?
Ну, таких исследований я не знаю, может, они, наверное, где-то и есть. Но это единственный театр, в котором все спектакли на иврите идут с русскими субтитрами. Для тех, кто не знает языка, так его и не выучил и так далее, они могут посмотреть спектакль с русскими субтитрами. Поэтому, конечно же, большая часть публики ГШР – это русскоязычная аудитория. Но не только. Не только. И с тех пор, как Арье основал театр, произошла ротация очень сильная. И русскоязычных актеров, которые приехали вместе с ним, осталось 5-6 человек. А сейчас 90% израильтяне. Чистые, чистокровные израильтяне, которые очень талантливые ребята, очень талантливые актеры. И... как бы русскоязычные смотрят и на них с удовольствием. Как бы. Тут нет такого, что мы пришли смотреть на русских. Нет.
А как вы, да. Как вы оказались в этом театре?
Я? Ну, довольно-таки забавно. Я оказался в этом театре. Дело в том, что я прилетел когда в Израиль в 22-м году. Я настолько был еще, знаете, на таком нерве, что... Не понимал еще, как бы, то есть первое, что я сделал, это такой моноспектакль свой под названием «Я здесь», именно актуальный про войну, про выкричать из себя эту боль, ее выорать и зрителям выплакать вот это все. И о ГШР мне говорили, мне со всех сторон говорили: «Толя, тебе надо с Крендлиной встретиться, Лена Крендлин». Художественный руководитель, как бы директор театра. Я говорю: да-да-да, сейчас мне надо что-то сделать сначала. Вот. И встретились мы с ней очень символично на Авиньонском театральном фестивале. В 22-м году, в августе, я полетел в Авиньон, когда узнал, что там Кирилл Серебренников. Вот как раз последний спектакль «Монах», последний показ в рамках Авиньонского фестиваля. Я взял билет и просто улетел туда, как бы ни о чем не думая. И там После спектакля за кулисами стояла женщина такая кудрявенькая, беленькая, и так очень как-то улыбалась. Смотрела на меня и улыбалась. Думаю, что она улыбается? Я прохожу мимо, она говорит: «Толя, здравствуйте». Я говорю: «Здравствуйте». Она говорит: «А я и есть Лена Крендина». В общем, директор театра Гешер. Я говорю: «Лена, очень приятно, в символическом месте мы с вами встретились». Она говорит: «Да, здорово, приходите ко мне, когда приедете в Израиль, давайте посидим, кофе попьем, поговорим». И вот произошло приглашение как фрилансер. По договору я играю там спектакли не в труппе театра. Вот, и очень рад этому сотрудничеству. Повторюсь, это на сегодняшний день, я считаю, самым передовым театром в Израиле.
Что оказалось самым трудным в переходе на иврит? Сам язык, ментальность или интонации?
Вот не сочтите меня каким-то...
Вы говорите на иврите?
Я говорю на иврите, да, я немножко говорю на иврите, я говорю на бытовом уровне, да, говорю, но я и играю роль на иврите Мармеладова в «Преступлении и наказании» в постановке Саши Молочникова в Гешере. Вы спросили про трудности перехода, и опять же, не сочтите меня каким-то нахалом, бахвалом и так далее, но их не было. Потому что настолько я был азартен в этом порыве перейти на новый язык, узнать там, да, как бы традиции и играть на этом языке. Я это очень хотел, до сих пор хочу развиваться в этом направлении, что этот азарт, он внутри такой дал движок. И скажу честно, у меня не было трудностей, огромных трудностей с изучением языка. Я очень быстро выучил алфавит, будучи еще в Москве, живя еще в России, в апреле месяце, я понимал, что я уеду. Я начал брать курсы в Зуме у, значит, одного учителя, педагога иврита. Я быстро выучил алфавит, и я начал запоминать слова. Они у меня как-то запоминаются, как-то ложатся. Не знаю, наверное, кровь, как бы, да, зов крови. Вот. А, кстати, есть очень интересная такая идиома израильская, мне она очень нравится. Выражение, пословица звучит так: «Еврей не учит иврит, еврей его вспоминает». И у меня вот то же самое, очень на себе это ощущаю, то, что он очень ложится, и только жаль только одного, что мало времени, чтобы его изучать дальше, глубже, глубже, глубже. Вот. Но переход осуществлен, и я этому очень рад.
На каком языке вы думаете сейчас?
Ну, на русском, конечно.
А у вас есть колоссальный опыт работы с такими режиссерами: Серебренников, Крымов, Женовач, Стура, Угаров, Мирзоев, Молочникова вы назвали. Вот тот опыт насколько пригодился вот на сцене Гешера? Или это вы жизнь начали в актерскую, театральную с нуля? Все сзади, то, что было в прошлом, позабыто, и я начинаю с нуля осваивать новое для себя сценическое пространство.
Да нет, ну, конечно же, ничто не забыто и не отрезано, потому что театр Гешер, израильский театр, это, ну, это не японский театр кабуки. Это продолжение, довольно-таки прямое продолжение театра российского. Потому что если мы заглянем в историю на век назад, в 20-х годах прошлого столетия, израильский театр Габима остался в каком-то количестве, значит, в Израиле актеры. Вахтанговские ученики, вахтанговская студия, театр Габима основали здесь, и театр Абима существует на сегодняшний день, это старейший театр Израиля. Поэтому истоки и корни израильского современного театра – это соединение, конечно, и западного театра, и вахтанговской школы. Поэтому он очень яркий, он очень зрелищный, форма имеет огромное значение, визуальные, да, эффекты, и эмоциональные, потому что израильтяне эмоциональные, театр очень эмоциональный, если уж страсть, так страсть. Вот. Поэтому здесь не было такого перехода в какую-то другую планету. Все то, что я играл, все встречи с режиссерами, которых перечислили. Ну и, конечно же, огромный багаж. И Тадаши Сузуки я бы еще туда добавил, человека, который научил меня максимально концентрировать свою энергию и как бы направлять ее в зал, такая японская школа. Все, конечно же, это мой золотой багаж.
А насколько удачно или успешно вы вошли в израильский кинематограф?
Ну, я не, тут как раз вот не сказал бы, что я вошел в израильский кинематограф, я в него вхожу, это процесс, это довольно-таки сложный процесс, намного сложнее, чем театр. У меня есть свой агент сейчас на сегодняшний день, который занимается поиском работы в израильское кино, оно небольшое, да, индустрия небольшая, страна небольшая, но очень эффективная. По количеству сериалов на Netflix это можно понять. И киноиндустрия на очень хорошем уровне. На сегодняшний день у меня в багаже только 3 израильских проекта. Фильм «Халиса», сериал «Миграш и Гасим». И вот сейчас в работе скоро должен выйти еще один сериал «Лев Шерцех», что переводится «Сердце убийцы». То есть это, ну, вот как бы 3 работы именно израильской кинематографии. Меня узнают, потихоньку начинают, да, мой агент, она вот роет, как бы, да, эту почву, чтобы меня узнавали. Но, опять же, визуальное кино, визуальное искусство и моя физиономия, физиогномика, никуда не денешься. С моим ашкеназийским лицом можно играть только русских. Или, если тема прошлый век, там, Холокост, европейское еврейство прошлого века, ну и, в принципе, европейское еврейство, да. Ну, вот эти 2 дороги, по которым я могу на сегодняшний день развиваться, потому что я не сабра, я не выгляжу как коренной израильтянин. Ну, коридор узкий, но он есть, и просто двигаюсь в этом направлении.
Я почему-то вспомнил, когда русские актеры с акцентом появляются в Голливуде, в основном они играют bad guys или всяких там шпионов, контрабандистов. Ну, чаще негативный такой остается осадок от персонажей. А вот здесь вы можете назвать, какие образы вам здесь удается сыграть уже в том, где вы снялись?
В том, где я снялся, ну, вы абсолютно правы в том, что взгляд на сегодняшний, на русского человека, это bad Russian guy или bad Russian guy. То есть, как бы, понятно, что другого ничего и не может быть. Но в израильском как раз кино, первое кино, которое «Халиса», это полнометражный фильм, я сыграл русского человека, который занимается ремонтом квартир. Антон, мой персонаж Антон. Вот, и... Такие персонажи появляются, они есть в израильском кино, не просто сразу bad Russian guy, как бы, потому что здесь очень много русских, русскоязычных людей, да, с 90-х годов огромное количество, и они составляют огромную, как бы, срез, пласт израильского сообщества, поэтому... Они могут быть, да, и какими-то рабочими, полицейскими. Здесь очень много в полиции служат русскоязычных ребят, военные. То есть русскоязычные встречаются в разных слоях, и не обязательно в израильском кино, это не обязательно bad Russian guy. В мировом, как только мы куда-то, Америка или Европа, конечно же, да.
В чем феномен израильских сериалов? Почему они завоевали такую популярность, вот в том числе и сериал «Фауда»? А вот в российских сериалов, талантливых в том числе, нет такой большой аудитории, как у израильских.
Слушайте, ну я даже не знаю, как вам сказать. Ну, во-первых, до 22-го года в России довольно-таки стали появляться талантливые молодые люди, режиссеры и целая, как бы, плеяда, которая делала очень качественные сериалы. И я помню, «Эпидемия» сериал вошел в Netflix, еще один какой-то, я не помню, «Лучше, чем люди», что-то, по-моему, так этот сериал. То есть это, как бы, российская сериальная индустрия, да, она начала завоевывать эти позиции на Netflix. Но в 22-м году это все оборвалось, и я думаю, что надолго. А что касается израильского, ну, не знаю, ну, как бы, люди делают качественно, талантливо свою работу. А феномен, кстати, «Фауды» именно в том, мне так кажется, что ребята сделали сериал про то, что они знают. Они сами бывшие спецназовцы. И они сделали сериал про то, что они... Это не, им надо играть. Они, как бы, знают, про что они там живут в кадре. Да? И Леор Расс, вот этот знаменитый актер, первый актер «Фауды», и он же продюсер и так далее. Он очень такой, здесь очень узнаваемый человек, такой национальный герой. Они все, наверное, в этом, что они честные и как бы сделали такой фильм, как вот в свое время Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, да, сделали фильм про то, что они знают. И это сразу подключило, как бы, аудиторию во всем мире.
Может быть, еще и то, что зрителями этого сериала конкретного являются и арабы. так как главные герои и палестинцы в том числе, кроме этих ребят из спецслужб, и арабский мир, как вы сами знаете, во-первых, он огружает Израиль, во-вторых, это около миллиарда человек, если в общей сложности брать мусульман. Но когда мы говорим про голливудское кино, мастерство режиссера в том, что они умеют рассказывать универсальные истории, которые интересны французу, немцу, русскому, мексиканцу, ну и остальным жителям планеты. А вот израильское кино, как оказалось, тоже интересно многим. Вот чем они это взяли? Это умение рассказать истории или умение нажать на болевые точки? Вот как вы думаете? Если немножко так глубже посмотреть на этот вопрос.
Ну, мне кажется, и то, и другое. Ну, как вам сказать? Мне кажется, что критерий того, что твой кинопродукт берут там, на Netflix или там, в прокат американский, первый и самый главный и основной, и он же последний критерий, это талантливо сделано. Это просто сделано очень хорошо. И абсолютно вы правы, это как бы находит отклик, потому что про людей, про болевые точки, которые созвучны людям, где бы они там ни жили. Ну и потом еврейское сообщество тоже во всем мире довольно-таки большое. И люди смотрят там Unorthodox или там Штиссель, я не понимаю, они к этому подключены, это их проблема, это знакомые им проблемы. Мне кажется, что вот совокупность всего, что вы сказали, да, есть.
Вы переехали в Израиль в 22-м году. Вот для вас Израиль – это страна возможностей или жесткая битва за место под солнцем для любого иммигранта?
Это и так, и еще и третье. Потому что, конечно же, Израиль – это жесткая страна. Здесь не открываются сразу там широкие возможности больших индустрий и так далее. Это страна, где нужно завоевать свое место под солнцем. Но это страна, которая, если ты ей открылся, она тебе обратно открывается многократно. И вот я на себе это абсолютно чувствую и знаю, что я приехал с открытым забралом. Мне было все равно, что здесь грязно, что здесь там есть свои какие-то недостатки чиновничьей системы, этой системы, той системы, жарко. Но я не ныл. Я знал, что мне нужно просто в эту землю врасти, потому что назад у меня как бы, да, мосты сожжены, назад пути нет. И это не насильно, это произошло как-то вот по любви, что называется. Вот я, ну, как бы у меня и корни, и семья с мамой, папа, сестра, два брата со своими семьями, мы все дожили здесь уже давно, в течение 25-7 лет. И вот я последний, кто приехал. Но страна еще и третья, то, что я говорил, страна чуда, это правда. Это не какие-то сказочные вещи, тут действительно происходит иногда, во-первых, свой сам факт существования Израиля – это уже чудо, самое главное и большое, а для человека, который что-то хочет сделать и идет в этом направлении, и долбит этим своим отбойным молотком эти стены, он, Израиль открывается, и люди идут навстречу, если видят, что ты влюблен в Израиль, они идут тебе навстречу и помогают тебе, и поэтому как бы здесь можно добиться чего-то.
Появились ли новые привычки? Шаббат, кстати, соблюдаете?
Нет, я не правоверный. Еще не до такой степени я врос в традиции страны, чтобы соблюдать шаббат. Но, ну как соблюдать шаббат, в смысле, как это соблюдают в еврейской традиции, да, там молитва и так далее. И...
Ну, не работать, все, в пятницу вечером.
Это как бы понятно, что никто не работает, что страна идет 100% на отдых, и как бы никто ничего не делает. Но у нас тут появилась с сестрой, моя сестра старшая, Жанна, она доктор, и она предложила такую историю, как только я приехал, чтобы мы, раз уж я здесь, и родители были счастливы, и я не был с родителями, не жил с 16 лет, я в 16 лет как ушел строить свою жизнь, так вот в 50 вернулся. И мы каждый шиши-шаббат, шиши это пятница, шаббат это суббота, или в пятницу, или в субботу, мы приходим к родителям на обед, там цветочки, тортик, общаемся. Вот это вот наша традиция, наш шаббат нашей семьи, который мы соблюдаем.
Кстати, а когда вы узнали, что вы евреи?
Ну, где-то в классе 4-5.
Вы сами об этом сказали, или вам напомнили, или вам вам, как сказать, намекнули, да.
Да. Нет, это было, я сам обнаружил в классном журнале, да, в советской школе была такая вот А4 размера, классный журнал. И там были вписаны все ученики нашего класса, и была квадратик, был графа национальность, где вот, собственно, я и увидел три буковки, евр, думаю. Что это такое? Пришел домой, спросил, да что такое? Там рус, тат, там татары, ну, Поволжье, город Тольятти. И, а что это такое? Вот мне, в общем, вот в этом возрасте объяснили, что, в общем, вот у нас такая национальность. Но мама и папа, они очень воспитаны в духе советского страха. Они были так сильно задавлены этим страхом, что они сказали, никому не говори никогда, что ты еврей, и не молчи, это не нужно, это никому знать. Ну вот, собственно, было такое первое знакомство, а потом... Ну, я, собственно, да, как бы, как родители сказали, я на всех углах я не кричал, что я еврей. И, собственно, ко мне не было никаких вопросов, пока мы не достигли старших классов, когда осознанные ученики старших классов уже нормально, конкретно на уроке НВП, начальной военной подготовки, а я сидел на задней парте. И у нас был такой прапорщик, контуженный на всю голову, и как бы вот мы проходили арабо-израильский конфликт. И вот, собственно, в начале урока он так с такой веселой улыбочкой сказал, вот тема нашего сегодняшнего урока, арабо-израильский конфликт. Ну что ж, повернемся к евреям, сказал он с мягкой улыбкой, посмотрел на меня, и весь класс посмотрел, обернулся, значит, ко мне, который сидел на Камчатке на задней парте, и тут я понял, что, собственно, а, вот это мне намекают, а вот о чем и говорили родители. И там ржали, сидели. Потом в течение жизни я на себе не скажу, что очень жестко чувствовал антисемитизм, но моя сестра Жанна, когда закончила школу с отличием, золотой медалью, и поехала поступать в первый мед в Москву, ее срезали, просто жестко срезали, трояк по химии влепили, или по физике, которую она знала на зубок. И она, как бы, тоже наивная девочка, пришла в деканат, сказала, а что, собственно, я, скажите, какие у меня ошибки, потому что я эту физику, я ее знаю, как свои пять пальцев, как шесть пальцев, что произошло? Они на нее посмотрели, сказали, вы серьезно, вы не понимаете? Ну вот, собственно, у нас тут есть проблемы с вашей фамилией. Вот, и вот это как бы, да, такие начали вот эти вот, да, вспышечки такие появляться в моем сознании. Я понял, что, собственно, а, ну, до этого в школе тоже еще, конечно, тоже были несколько, вот мой сломанный нос по этому поводу. Ну, обзывали там жидом, как бы, да, и периодически. Ну, в общем, все это говорило о том, что как бы между мной и Россией есть некий зазор. Хотя мне нравится там жить, и друзья, и родители. Я никогда не планировал оттуда уезжать, собственно, по собственной воле. И, ну, вот этот зазор между тем, что ты как бы евр, а не рус, он вот как бы всегда существовал, я его всегда чувствовал, всегда.
А когда вы взяли псевдоним Белый, хотя по рождению Вайсман?
Взял в 96-м году. Это самый распространенный вопрос. Задавайте его.
Но что послужило причиной, что Вайсман стал белым?
Да. Это вот, как сказать, а теперь докажи, что ты не верблюд. Я уже устал доказывать это, но на самом деле это... Я не знаю, как еще сказать, честно, правда, это не было продиктовано антисемитизмом, а это было продиктовано тем, что вот на тот момент у меня... Мое звучание, моей фамилии мне не нравилось. Оно было слишком резким. Я как бы был более мягким человеком. Вот это Вайсман, оно было таким очень каким-то гав-гав какой-то. Это был не я. Я чувствовал как бы несоответствие своей фамилии себе, себе самому, своей личности. И решил как бы перевести ее там с немецкого языка. Получился Белый. Думаю, вот это мне больше как-то импонирует. Ну, все, потом меня, значит, заклевали. А, все, это ты стыдишься своей национальности. Ребята, в паспорте я оставался Вайсманом. И никогда, в общем, не стирал эту фамилию. И все в России знали, ну, как бы там зрители где-то далеко, конечно, может, и не знали, но все мое окружение... А, так даже шутили даже в театре, так, в театре Станиславского, когда я служил, и там я взял... В те годы взял этот псевдоним, и они мне сказали, не, ну, конечно, как на афишу ты Белый, как в кассу ты Вайсман. Вот, поэтому это смешное такое. Так что восхождение псевдонима такое.
А что вы находите в себе еврейское? Вот, например, чтобы вам было удобнее ответить. Я как мусульманин, когда попадаю в Среднюю Азию, вот когда входит старик, я механически встаю. Или я когда подаю чай кому-то, да, я прикладываю руку к груди. Ну, вот там так принято. Во мне сразу вот мусульманские корни, они говорят сами за себя. А вот какие корни вас говорят, что вы евреи?
Тоже прекрасные вопросы вы мне задаете, Мумин. Прям я очень рад, потому что это то, о чем я думаю, то, что я чувствую в последнее время. Моя еврейская самоидентификация шагнула просто семимильными шагами вперед, благодаря вот этому вот трагическому пинку, да, то есть как бы с одной стороны выпинули и сказали «враг народа», а с другой стороны тебе это дало, в общем-то, повод осознать, что «а кто ты вообще?» И где ты жил, в какой, оказывается, стране ты жил? Совсем не в той стране, в которой ты думал, что ты живешь. Нет. А кто ты, что ты, куда ты? И эти вопросы стали остро и очень быстро получили ответ, что действительно я еврей. А что я, почему я об этом забыл? Ну, не знаю, слушайте, но опять же, вот это, да, советская в семье, вот эта традиция, не дай бог, не дай бог, не дай бог, не говори никому, никому, она как бы сидела где-то там.
Это чувство страха, я так понимаю.
Конечно, это ген страха, советского страха, да. И я его из себя, знаете, как этот Чехов, по капле воды из себя, по капле выдавливая из себя раба. Я вот по капле этот страх из себя на протяжении жизни и выдавливаю. И... осознание того, что я принадлежу еврейскому народу, оно здесь в Израиле так в меня вошло, так я это понял, что я здесь свой. И сейчас еще в свете этой огромной волны антисемитизма во всем мире, ты понимаешь, что а где тебе еще быть, дорогой мой друг, родившийся в Братславе, да, в Винницкой области, в месте, где там уманьские хасиды в свое время оставили огромное наследие. То есть духовная вот эта связь, да, она всегда была, просто я ее не осознавал. А тут я понял, что я принадлежу, я часть этого народа, и я горд этим. И я изучаю поменьше, по мере, как, сколько времени мне позволяет, я изучаю там историю, изучаю историю праздников. Вот у нас Суккот сейчас идет. И это так интересно, это изучать язык. Это здорово. Поэтому, да, я, собственно, никогда от этого не отказывался, но сейчас я еще больше осознаю, что да, я еврей. Что это значит? Ну, в быту я не скажу, что это как бы какие-то бытовые признаки, вот как вы там рассказали, да, но... не знаю, у меня какая-то просто теплота. Я вижу, я иду по улицам и понимаю, что тут люди как бы, ну, евреи. Это прекрасно.
Ну, хорошо. Что в вашем понимании еврейское счастье тогда?
Это смешно, потому что, конечно же, в парадигме советского человека еврейское счастье имеет такую негативную коннотацию, да, то есть это как бы такое...
сарказм.
Да, еврейское сарказм, еврейское счастье – это ровно наоборот. Ох, что мне нужно сказать, что такое еврейское счастье?
Ну, наверное, вы уже перечислили какие-то факторы, и я тут уже помогаю вам с ответом – семья.
Семья в том числе. Еврейское счастье, я вам так скажу. Вот ты живешь, у тебя все живы-здоровы вокруг, твои близкие, родные. Это уже счастье. Вот цена счастья, особенно когда на тебя там летят ракеты, она так остро как бы ощущается в очень малом. И вот эта расхожая фраза, человеку, ну, мало надо для счастья. Вот действительно мало. Вот тебе есть где жить, у тебя все свои рядом, все, живы-здоровы, работа есть, все. Все, был бы еще мир, это было бы великое еврейское счастье.
Продолжая тему антисемитизма, на ваш взгляд, это универсальное свойство человеческого общества или отражение конкретных исторических и культурных травм?
Глобально зашли...
Если просто, почему не любят евреев? Давайте так.
Да, вот я попроще, если выразиться. Ну... отвечу со своей как бы маленькой колокольни. Мне кажется, что это такая уже действительно вековая традиция. Но должен же быть кто-то, да, как бы на кого списывать все грехи, свои собственные страхи, грехи, что-то еще, злобу. Все рождается от страха, да, ненависть. Вот это все надо же куда-то сбрасывать на кого-то. Это в любом социуме, в любом маленьком коллективе, в любом классе, в школьном, еще где-то есть человек, который вот, да, на которого вот легко все сбросить. Мне кажется, что это такая многовековая традиция, основанная там целой теорией, там, да, что значит вот там, основанная на каких-то бреду каком-то, да, на пьют кровь и младенцев, и вот это вот распяли Христа, это вообще прекрасная, смешная, смешнейшая фраза. Но тем не менее, ее вдолбили в темные головы темного народа, которого держат во тьме, держали преднамеренно, чтобы они ничего не понимали. Ему вложили вот это вот, что это враг. Должен же быть хоть какой один общий враг у всех. Ну вот так получилось, что это евреи.
Скажите, как вы думаете, это историческим опытом как-то лечится, или это уже антисемитизм, это болезнь навсегда?
Я боюсь, что навсегда. Но как бы в этом балансе мы же и существовали всегда. И благо, я говорю, это огромное счастье, что такое еврейское счастье, что есть Израиль. Что есть страна, где евреи могут жить спокойно, и никто им ничего за это не скажет, за то, что они просто живут. Это, я думаю, что это надо, ну, как бы, да, навсегда, потому что настолько это в поколениях уже вбито, как бы переломить это, не знаю. Тем более, что, видите, государство Израиль еще в этом смысле способствует тому, чтобы пропаганда государства Израиля, ее нету. Да, информационную войну мы проиграли. Это как бы факт, который уже изо всех утюгов мы слышим. Да, мы проиграли информационную войну. А почему, ребят? Ну, на что вы надеялись? Ну, вот такая вот установка, что как бы правда не нуждается в, там, не знаю, в подтверждении. Ну, глупо, на самом деле. Сейчас я думаю, что я знаю, что министерство Асбара у нас называется, это министерство объяснения, если переводить объяснения, они как-то вот сейчас взялись за голову, за работу. Не знаю. Ну, давайте будем надеяться, что когда-нибудь это переломится.
Образование и культура могут изменить эту картину мира? Для тех, кто себя причисляет к антисемитам, или для тех, кто не любит евреев, как вы думаете?
Ну, скорее образование, думаю, да. Образование, да. Видите, как бы культура, как показал наше с вами существование, да, как бы и предыдущие тоже, она ни от чего не спасает. Ни от Гитлера не спасла, ни сейчас не спасло от этой всей гадости. Поэтому культура не спасает.
Еще раз, вы уехали из России в 22-м году. Можно ли про вас сказать, что Россия не отпускает?
Что вы имеете в виду? Внутреннее?
Чувство вины, ностальгия или попытка понять страну, в которой невозможно жить, но которую невозможно забыть?
Честно вам скажу, осталось очень мало ниточек, которые связывают меня с Россией эмоционально. Они очень сокровенные, я их вам не буду рассказывать, но есть какие-то вот вещи, которые больно, очень больно, горько, что ты потерял, что этого больше не будет никогда. Но в основном 90% отрезало так сильно, отрезвило так сильно, что, собственно, ты, ну, как бы я никаких сильных фантомных болей не испытываю.
То, что сейчас происходит в России, вы думаете, это навсегда или это такая временная болезнь, когда море людей поддерживает войну, поддерживает Путина, поддерживает эту идеологию так называемых традиций, вот, ну и так далее по списку?
Я считаю, что это на очень долго. Не буду как бы говорить навсегда, хотя в душе это слово есть, как бы внутри это слово есть. Не то чтобы навсегда это будет вот такое общество, как сейчас, картинка такого оголтелого милитаризма, да. Наверное, оно когда-то успокоится, маятник очнется в другую сторону. Но в принципе, как бы оглядываясь на историю государства российского, я понимаю, что выхода из этой системы общественной нету, потому что, ну, никогда не было свободы, никогда не было желания ее, вернее, оно было и сразу губилось на корню, выкорчевывалось жесточайшим образом. Ну и сейчас, собственно, мне кажется, какие-то должны пройти долгие годы, чтобы вдруг какие-то ростки, новые молодые люди появились, захотели сделать что-то другое, и смогут ли они сделать? У меня огромные сомнения. Мне кажется, что это очень-очень надолго страна встала на абсолютно такой восточный путь, сказала: нет, мы не Европа, мы Восток, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому как бы такой не до Китай, как бы я думаю, что это в итоге преобразуется в какой-то такой исковеркиный, такой какой-то уродливый не до Китай, вот такое что-то.
Ну, Восток — широкое понятие, потому что Япония — это тоже Восток. Хорошо, я бы вот что хотел напомнить вам. В прошлом году вы выступили против гастролей Ленкома в Израиле. Вот это был эмоциональный порыв или осознанная позиция не давать площадку тем, кто молчал, когда нужно было говорить?
Ой, слушайте, Мумин, я бы не хотел затрагивать эту тему, потому что очень много уже сказано. Взбаламучивать лишний раз — это лишний раз давать повод такого хейта, который обрушивается на меня, и куча дерьма выливается. Я по этому поводу все давно уже сказал. Моя позиция была ясна. И театр, который не то что молчит, а открыто поддерживает войну, не имеет права как бы выступать на земле Израиля, тем более я же знаю, что там огромное количество антисемитов, а они привозят сюда Шалом Алейхем. Это такое лицемерие. Ребят, ну, как бы есть какие-то красные линии, как сейчас говорят, да.
Ну хорошо,
это я один, заметьте, это так вылилось, и российские СМИ так представили, что вот я был главарем этого, значит, банды, которая встала на границе и не пускала. Огромное сообщество, украинское, израильское, русскоязычное, поднялись и как бы сказали нет. Это я был один из голосов, который тоже как бы внес в лепту в то, чтобы этого не было. Но, к сожалению, сейчас картина меняется, и есть такие ушлые продюсеры без совести, без ничего, которым главное заработать деньги, которые привозят сюда Z-артистов. Мы не можем с этим ничего сделать. Израильские законы, все-таки Израиль — демократическое общество. И как бы частный бизнес, который говорит: я хочу это сделать, мы не имеем рычагов управления, как бы сказать нет. Да, и только мы только можем как бы не иметь к этому никакого отношения, не покупать билеты и не ходить туда, вот и все.
Возвращаясь к предыдущему вопросу, все-таки кого вы, Анатолий, потеряли в России? Если можете ответить на этот вопрос, я был бы просто очень рад.
Ну, я не буду персонально перечислять, кого я потерял в России.
Но это больше в степени относится к друзьям, к коллегам.
Знаете, ну, у меня такой склад. Я, в общем-то, человек, у которого нету много друзей. Ну, то есть, для меня семьи достаточно. Мой лучший друг — моя жена. Понимаете? Поэтому это мой лучший друг. Это правда. Поэтому как бы такого огромного количества друзей у меня не было. Было сообщество, была прослойка, была компания, скажем так, да. Конечно, она была. Конечно, она была. И Вера Полоскова, которая приходила на наши квартирники просто до утра, мы там сидели. И музыканты, ребята. Среди актеров у меня так, вот прям вот не было таких сильно друзей. У меня как-то я люблю дружить как бы с людьми смежных профессий. Вот. Конечно, была вот эта вот, ну, компания, она довольно-таки большая, людей, которые занимались своим делом, продюсеры, музыканты, сценаристы. Это больно, это горько, что как бы, да.
Скажите, а вот количество Z-артистов в России, оно очень большое или все-таки в пропорции это небольшая группа людей?
А я не знаю. Откуда ж я знаю? Я уехал оттуда давно уже.
Но мы же видим разные интервью, там кто-то сначала выступил против, а потом, значит, на него надавили, или обстоятельства сложились так, что нужно зарабатывать на кусок хлеба, а он пошел и покаялся, или поменял, или переобулся. Ну, я не буду называть фамилии, но вы понимаете, о ком я говорю. Хорошо, поэтому я спросил, это штучные люди или это...
Вот мы их видим, вы сами говорите, вот мы их видим, те люди, которые потом переобулись, или которые сразу были, а там что дальше происходит в глубинах русского театра, я не знаю. Не знаю.
Вы в некоторых своих интервью говорили о Константине Хабенском и Евгении Миронове как о прекрасных профессионалах, но в то же время они остались в России и пошли на какие-то компромиссы. Вопрос у меня такой. Вот вы могли бы сыграть артиста, который, как Хабенский или Миронов, остался в России и вынужден искать эти компромиссы? Что вот вас бы привлекло вот в этом персонаже? Как актера?
Ну, мне не нравится переход на персоналии, потому что действительно я очень уважительно относился и к Жене, и к Косте. Но какой-то такой, знаете, как будто мы их сейчас хотим как-то окунуть куда-то.
Ну, я привел пример этих людей. Это дико талантливые люди, да? И, естественно, внутренний процесс, который в них происходит, он, наверное, для исследования очень интересный, в том числе для такого драматического актера, как вы. Вот и все. Я просто это хотел узнать.
Понятно. Ну, в этом смысле существует гениальное произведение мировой драматургии, литературы, как там... и потом впоследствии кинематографа, я имею в виду Мефисто. Да? Поэтому вся эта история, она давно уже описана, и как бы в сегодняшнем дне даже где-то кто-то уже поставил Мефисто. Конечно, это почва для рассуждения, для исследования. Но, опять же, это исследование давно проведено, оно все понятно. Как бы человек, идущий на компромисс с системой, с собой, в итоге раздавливается системой, просто как ногтем раздавливается. И все. И это ну, как бы уже...
Ну, я напомню нашим зрителям, что Мефисто – это актер, продавший душу ради сцены, пошел на сделку с нацистами. Это история 30-х годов. Вот этот универсальный образ, он вечный, он, или его актуальность несколько снизилась, потому что новое время, другие обстоятельства, 21 век и так далее.
Ну, я думаю, что это архетип довольно-таки универсальный, как трагедия Шекспира. Как бы да, то есть затронуто очень-очень узнаваемое человеческое качество под названием компромисс. И там коллаборационизм, и что-то еще. Конечно, это навсегда.
Ну, такой исторический вопрос. Когда вы покидали Россию в 22-м году, чувствовали ли вы себя пассажиром философского парохода?
Ну, до такой степени я знаете, белое пальто не надевал. Уж слишком философский пароход, там были люди другого порядка, и, конечно, не смею себя причислять к пассажиру философского парохода, но скорее к какому-то, знаете, как вот откуда они из Крыма уходили, да, эти переполненные пароходы.
Лучшие люди России.
Ай, слушайте, лучшие,
худшие. Или разные люди России, хорошо.
Разные, да, да.
Ну, по крайней мере, вот они не видели себя уже в новой России. Скажите, а следите ли вы за тем, что происходит все-таки в театре и кино в России? Или это для вас закрытая сцена?
Нет, я периодически в соцсетях, в телеграм-канале, мне и подписан на журнал «Театр». Вот, и аккаунты и в Инстаграме, и в Телеге. И периодически я просто смотрю, что там происходит. Вот, в театре, в кинематографе, ну, тоже чьи-то личные аккаунты, и какие-то новости вдруг всплывают, и я вижу там в соцсетях, что там какая-то премьера того, премьера сего, снимается это, снимается то.
А вы сыграли прокурора Вышинского в картине Сергея Лозницы «Два прокурора». Вот вы рассказывали в одном из интервью, что пользовались скупыми красками, чтобы показать этого человека, который на людей смотрел как на мелкое насекомое. Вот если я вас правильно цитирую, так я это понял. Вопрос такой, кого из политической или культурной тусовки вы бы хотели бы сыграть как интересного вам персонажа?
Никого.
То есть... а ведь там очень сочные персонажи. Ну, правда, его уже нет в живых. Был Жириновский, который был яркий персонаж.
Знаете, у меня такое вот нету такого актерского какого-то такого страсти сыграть какого-то вот этого человека. Политического тем более. Ну, нет, совсем нет. Но... У меня было, была как-то, когда-то мы идея, как бы такая мечта сыграть Рахманинова. Вот это вот личности, которые было бы интересно сыграть. Но не политических деятелей, нет.
Ну, есть яркие персонажи, которые меняли историю страны. Ну, тот же Анатолий Чубайс, Борис Березовский, Роман Абрамович. То есть, те люди,
которые... Почему вы перечисляете вот этих людей, а не Алексея Навального, Немцова, Политковскую? Это же тоже политические деятели.
Да, конечно. Но можно еще и привести сюда в пример... И тех, которые там сегодня покинули, и, на, как мне кажется, на правильной стороне баррикад, это Михаил Ходорковский, который 10 лет отсидел в тюрьме.
Вот, Илья... Ну, скорее, кстати говоря, вот скорее вот эти исторические личности, скажем так, да, вот мне интересно, но вот не вот эти политики, которые выше перечислены, да, то есть, ну, оппозиция, скажем так, да, люди, которые пошли наперекор власти и как бы, да, хотели что-то там сделать и сказать, и отстаивали свои там принципы и позиции, это интересно, чем выше ранее перечисленные.
Вот смотрите, существует такая байка актерская, что... Каждый актер в своей жизни должен сыграть три главные роли в мировой драматургии. Когда он совсем юн, Ромео, когда он уже взрослый, Гамлета, а в старости короля Лира. Вот если ты сыграл вот эти три классические роли, то твоя актерская карьера состоялась. Вот скажите мне, вот есть ли у вас какая-то мечта сыграть какого-то героя, персонажа вот из мировой литературы или из тот, кто рядом с нами, чтобы удовлетворить свой актерский голод?
Вы знаете, я уже в такой стадии творческого развития, когда каких-то таких мечтаний, таких вот о ролях, их уже нету. Опять же, да, живу здесь сейчас, как я говорил. Ну, а кроме того, если так оглянуться, то, в принципе, у меня театральная моя именно история творческая, она, в общем-то, богата, и я из всего, из вышеперечисленного, один из трех у меня попадание, потому что я, конечно же, не Ромео по своей психофизике, но я играл Меркуцио, что, собственно, тоже великолепная роль, я обожаю. У Роберто Стуро как раз мы играли, я играл Меркуцио, это прямо вот невероятная встреча, невероятная удача, и это в копилку прям такое. Опять же, я сыграл короля Лира у Тадаши Сузуки, японского режиссера в возрасте 34 лет. Тоже, в общем, можно похвастаться этим, да, немножко. И много было ролей, и мастера Маргарита, мастер, и Хлудов в «Беге», и Лаевского я сыграл в «Дуэли», в «Чеховской». Ну, как бы, то есть, были и роли, которые в театре, которые составляют такой мой... Такой мой сокровенный золотой запас, и который, как бы, я горжусь тем, что я это играл. И в хороших театрах, у хороших режиссеров, и Каренина сыграл у Димы Крымова. Так что и Шервинского в «Белой гвардии». То есть, как бы, списочек такой греет душу.
Анатолий, вот ваша жизнь, она уникальна. Она уникальна в том, что вы уехали из страны, которая начала войну. Вы родились в той стране, которую сегодня бомбят. Это Украина. Вы живете в стране практически под бомбами. То есть, это колоссальный стресс для человека, который ищет все-таки спокойное место под солнцем, а нашел то, что нашел. Что вот вы заметили лично в себе? Что изменилось в вас? Насколько вы стали другим человеком?
Да, я чувствую изменения в себе. И... Наверное, может быть, не все они в, так сказать, в лучшую сторону. Хотя, опять, критерий лучший-худший, не знаю, как уже работает. Я стал радикальнее. Я чувствую, что я стал довольно-таки четко черное и белое. Оно, конечно же, имеет оттенки. И как бы рубить черным и белым, и мыслить черным и белым, это довольно-таки глупая позиция. Но, конечно же, есть оттенки у всего, и каждый частный случай любой человеческой жизни, судьбы, нельзя обобщать всех под одну гребенку и так далее. Но в вопросах как бы друга-врага и кто с тобой, а кто по ту сторону баррикад, очень четко эта разделительная линия прошла. И я в этом смысле довольно-таки радикальный стал человек. Не знаю уж, хорошо это или плохо, но это данность времени. Я не могу общаться с людьми, которые там открыто пропагандируют или защищают там войну в Украине. Или открыто говорят о том, что российская власть права в том, что она делает. Не могу. Я уже не могу общаться с ними.
Анатолий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был израильский актер театра и кино Анатолий Белый. Программа «Грани времени. Интервью». С вами был Мумин Шакиров.